спускается с небес некий огонь на жертвенник. Видали они вещи и покруче. Выполняй мое поручение беспрекословно. Пишут начальнику жалобу. Подрался с сотрудниками, приставал к секретарше. Такого сразу увольняй. Когда человек предложит Богу в качестве некой альтернативы свое видение. Ну, казалось бы, что в этой истории может нас заинтересовать? А на самом деле абсолютно все нас может в этой истории заинтересовать. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы с вами изучаем недельную главу Шмини. И справедливости ради я должен сказать, что книга Ваикра, которую мы с вами изучаем в данный момент, она по сути посвящена двум глобальным темам. Это тема храмовой службы, это тема приношения корбанот. Как мы с вами уже не раз говорили, корбанот это не жертвоприношение, а способы приближения человека к Богу. Но это лишь первая тема книги Ваикра. А вторая тема – это тема Тума Ветаара. Это чистое и нечистое. И наша с вами сегодняшняя глава Шмини является пограничной главой в книге Ваикра, где две эти огромные темы встречаются. У нас часть главы Шмини все еще говорит о карбонот, о процессах и законах, принципах храмовой службы. Во второй своей части глава Шмини уже переключается на совершенно иную тему и начинает большой и увлекательный разговор о чистом и нечистом. И поэтому то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, носит, опять же, несколько пограничный характер. Мы точно так же, как и глава Шмини, начнем наш разговор о храмовой службе, но обязательно придем к пониманию основных принципов кашрута, вот этой нашей еврейской, с позволения сказать, и диетологии, которая является частным случаем, частным кейсом большого торанического принципа о чистом и нечистом. Начнем мы с вами наше исследование с знакомства с посуком, стихом из Торы, который находится в книге Ваикра в 9 параграфе, 24 стихом. «И вышел огонь от Бога, и как увидел народ это, то возликовал и пал ниц». Это не дословная цитата, я немножко ее урезал для лаконичности, для того, чтобы нам удобнее было с ней работать. В результате того, что народ Израиля в книге Шмот сооружает Всевышнему переносной храм, впоследствии в книге Ваикра мы изучаем вместе с народом Израиля, стоящим у подножия горы Синай, законы храмовой службы, народ производит освящение мешкана, вводит фактически храм в эксплуатацию. И этот храм, уже будучи абсолютно функциональным приспособлением для диалога человека со Всевышним, как результат этого освящения, результат этого функционала, приходит небесный огонь, то есть спускается с небес некий огонь на жертвенник. Если вам так будет удобнее, давайте предположим, что это рассказ о некой молнии, которая ударяет в медный жертвенник. Пускай пока будет так. Это, возможно, и есть тот небесный огонь, о котором здесь нам говорит Тора. А может быть, небесный огонь – это что-то еще более грандиозное. Но вот народ, увидев, как с небес приходит огонь и принимает эту жертву, воспламеняет дрова, возложенные на жертвенник, и жертвенное животное, возложенное поверх этих дров. Народ, увидев столь дивное диво, как спуск, снисхождение этого небесного огня, народ возликовал и пал ниц. Ну, казалось бы, что в этой истории может нас заинтересовать? А на самом деле абсолютно все нас может в этой истории заинтересовать. Во-первых, не до конца понятно, что такое небесный огонь. Ну да ладно, может быть, это чудо, которое мы не до конца можем понять и объяснить. Но что заставило народ возликовать и упасть ниц, увидев это дивное диво? Ведь мы с вами говорим о поколении людей, вышедших из Египта, а значит, эти люди были свидетелями 10 египетских казней. Эти люди переходили Тростниковое море. Эти люди стояли у подножия горы Синай в момент Синайского откровения. Уж наверное, вы со мной согласитесь, количество паранормальных явлений, которое досталось этому поколению, ну просто зашкаливает. И неужели есть еще что-нибудь такое чудесное, что может так повергнуть в изумление представителей данного поколения, что они, изумившись, возликовали и пали ниц. Для них, по логике снисхождения какого-то небесного огня, ну да, это чудо, да, это вещь, возможно, непонятная, совсем непонятная или непонятная до конца, но в конце концов это далеко не самое грандиозное, что доводилось видеть людям того поколения, именуемого в талмудической литературе поколением пустыни. Видали они вещи и покруче, чем снисхождение небесного огня. Мы попробуем с вами исследовать сегодня нашу главу Шмини на предмет понимания вот того эффекта, который произвел на данное поколение, на этих людей, вот этот спуск небесного огня. Для того, чтобы нам исследовать эту тему, нам понадобится ключик. А ключик этот заветный, он лежит в несколько иной области торанических знаний. И поэтому мы с вами сейчас займемся ликвидацией народной безграмотности. Мы с вами сейчас поговорим о трех видах божественного света, о которых говорят наши мудрецы. В основном это мудрецы, которые трактуют Тору на уровне тайных знаний, на уровне раза деорайса или вина Торы. Это речь пойдет о каббалистических комментариях. Итак, три вида света. Для того, чтобы мы с вами могли построить некую систему, давайте попробуем представить себе взаимоотношения начальника и подчиненного. Порой начальник своему подчиненному примерно вот таким образом ставит задачу. Послушай меня и повтори все, что я сказал. Значит, когда начальник закончил говорить, подчиненному передается микрофон. И теперь подчиненный должен точно повторить, что только что начальник проговорил. После чего, когда начальник убедится, что ты все правильно понял, как ему кажется, ты же повторил. Теперь иди и это делай. Выполняй мое поручение беспрекословно. Заметьте, что такое выполнение поручений начальника далеко от идеального. Однако начальство нередко требует от своих подчиненных именно вот такого беспрекословного, абсолютно точного, досконального выполнения их начальственных указаний. Мудрецы нам поясняют, что на этом этапе отношений мы имеем с вами дело со светом, наполняющим сосуды. Такой свет, так и называется на языке каббалы и хасидизма, ор мемале. Свет, наполняющий сосуды, в данном случае совершенно четко дает нам понимание, для чего начальнику нужно было, чтобы подчиненный повторил все его слова в точности в тех формулировках, которые использовал сам начальник. Когда подчиненный все это повторяет, начальник имеет возможность убедиться, что точно как я сказал, так ты меня и понял. Вот пойдет такой подчиненный выполнять приказ. Предположим, что приказ звучал вот таким вот образом. Садись в машину, едь по такому-то адресу, на входе на проходной покажешь вот эту бумагу, тебя пропустят на склад. На складе ты увидишь коробки разных цветов. Нас интересуют оранжевые коробки. Еще раз повтори. Значит, адрес повтори, он повторяет. Время, в котором ты должен там быть, он называет время. Какую бумагу ты дашь на проходной? Вот эту бумагу я дам. Что ты скажешь? Вот это я скажу. Тебя куда отведут? На склад. Что ты там будешь делать? Брать коробки. Какого цвета коробки? Оранжевые. Молодец. Куда ты будешь их складывать? В машину, на которой я приехал. И потом ты куда поедешь? Сразу сюда, назад, с оранжевыми коробками. Ну все, молодец. Иди, выполняй. Подчиненный уехал, возвращается, привозит, например, даже он привозит оранжевые коробки. Хотя чаще всего он приезжает и говорит, знаете, оранжевых не было. А какие были? А какая разница, дорогой мой начальник, какие были, если вы сказали брать оранжевые, а оранжевых не было? Ну, предположим, что оранжевые коробки были, и он их привез, и вот они тут все стоят. Начальник его спрашивает, скажи, а голубых коробок там не было? Говорит, ну... Может и были, я не обращал внимания. Да, точно были голубые. Я помню, еще я их переставлял, чтобы до оранжевых добраться. Что же ты не взял голубые коробки? Они же нам еще больше нужны, чем оранжевые. Но вы же об этом ничего мне не говорили. Итак, мы с вами подходим к описанию второго вида божественного света. Понимай несказанное. Вот что требует от нас второй вид божественного света. Попробуем также немножко тетрализованно вам этот вид света продемонстрировать. На подчиненного жалуется коллектив. Другие подчиненные пишут начальнику жалобу. Подрался с сотрудниками, приставал к секретарше, курил на рабочем месте, уснул прямо лицом на движущихся деталях станка. Начальник вызывает подчиненного. «Что же ты, гад, такое творишь?» Тот говорит, а вы мне не говорили не драться, вы мне не говорили не приставать к вашей секретарше, и нигде вы мне не сказали, что нельзя спать на токарно-фрезерном станке. Должен ли я тебе об этом говорить? Ну, конечно, мое дело маленькое, вы мне что сказали, то я и делаю. А таких вещей вы мне не говорили. Любопытно, что наши мудрецы нам подсказывают, что если твой подчиненный тебе вот так в ответ заявляет, что я делаю только то, что вы мне велели, и не делаю ровно то, что вы мне четко запретили делать, а все остальное, что выходит за рамки этих приказов и запретов, я не понимаю и делать не обязан. Или удержать себя от нарушения невысказанных вами запретов я тоже не обязан. Наши мудрецы говорят, такого сразу увольняй. Если человек не способен понимать несказанное, он не понимает, для чего мы здесь собрались. Он не хочет понимать, что мы здесь собрались не драться со служивцами, и не для того мы здесь собрались, чтобы приставать к секретарше, и не для того, чтобы не спать на работе. Ему нужно каждую вещь проговорить и сказать, такого сотрудника, не дай бог, взять на работу, а если уж нечаянно взяли, поскорее нужно от такого работничка избавляться. Вот такой вид света, когда мы ждем от нашего подчиненного понимания вещей несказанных, мы от него ожидаем понимания некого корпоративного духа, мы от него ожидаем понимания каких-то сверхидей, сверхзадач, которые стоят перед всем нашим рабочим коллективом. Мы ждем, что он это будет автоматически как-то понимать, как-то он это, ну, само собой же это разумеется. Почему это должно для него само собой подразумеваться? Да потому что он гомо сапиенс, он тут работает, он видит, чем мы занимаемся, он видит, ради чего мы здесь собираемся каждое утро и вечером поздно уходим. А значит, несмотря на то, что мы ему об этом прямо не сказали, он почему-то это должен понимать. Вот такой свет наши мудрецы называют сойвев. Ор сойвев – это свет окружающий сосуды, и хотя внутрь самих сосудов, в данном случае сосудов твоего интеллекта, не поместил начальник четких указаний или четких запретов, подразумевается, что ты и сам этот дух на каком-то интуитивном уровне, этот дух рабочего коллектива, отвечающий на вопрос, зачем мы сюда ходим, чем мы тут вообще занимаемся, как-то сам почему-то понял, хотя это и не было сказано. Очевидно, что есть, наверное, какой-то еще третий вид света, тем более это очевидно, потому что я это уже сказал. А что же тогда такое третий вид божественного света? Мечта любого начальника, любого руководителя, чтобы иногда к нему пришел подчиненный и сказал бы ему: «Вы простите, вы мне, конечно, за это не платите, и вы мне не говорили вам такое вот предлагать или с вами такое обсуждать, но мне вот кажется, что если мы вот здесь изменим немного алгоритм нашей деятельности, мы увеличим коэффициент полезного действия всего нашего предприятия. Давайте вот эти инструменты будем делать не в первую очередь, а во вторую, и тогда мы сразу можем это с этим соединять». И от этого улучшится качество нашей работы. Давайте переставим местами некоторые звенья большой этой цепи, большого алгоритма, тех целей и задач, которые мы здесь осуществляем. И, быть может, то, что подчиненный сейчас рассказывает своему руководителю, его идеи, которыми он делится со своим начальником, возможно, они безумны и глупы. Однако плох тот начальник, который не будет поощрять и стимулировать вот эти рационализаторские предложения, которые будет предлагать ему, начальнику, этот подчиненный. Потому что здесь мы как раз и получили, наконец-то, самый ценный и самый важный вид божественного света, который называется ор-хозер – возвратный свет или свет, отраженный от некой поверхности. Итак, мы с вами наблюдаем здесь очень интересную картину. Всевышний, управляя мирозданием, использует два вида света. Это свет, наполняющий сосуды, когда точно ставится перед человеком задача, когда человеку даются четкие указания, как эта задача должна быть выполнена. Есть четкие критерии временные, пространственные, количественные и качественные. И Творец, как начальник, как руководитель, ждет, что мы точно и досконально, ни влево, ни вправо не отклоняясь, выполним предписанное нам или удержим себя, воздержимся от нарушения, опять же, предписанного нам. Но самый ценный, говорят нам мудрецы, вид света – это удивительный божественный свет, источником которого будет являться сам человек, когда человек предложит Богу в качестве некой альтернативы свое видение. И даже если в этом видении есть непонимание каких-то, возможно, более глубинных, более, ну что ли, обширных целей, задач и причин, он как подчиненный на своем месте, может быть, не видит всей картины, но сам тот факт, что он переживает, он ратует за общее дело, он пытается мыслить сам, как начальник производства, как хозяин бизнеса, он хочет, чтобы наш труд более качественным увенчался результатом, он предлагает свои рационализаторские идеи, и он за это уже достоин всяческих похвал и поощрений. Этот свет называется возвратным светом или светом отраженным, и для Всевышнего наиболее ценно, чтобы человек себя начал проявлять как партнер Всевышнего в этом грандиозном божественном плане бытия, в котором столько заповедей, как предписывающих, так и запрещающих, Творец ждет от человека инициатив, направленных на ту же цель, что и цель самого Творца. Человек, который почувствует себя соратником Бога, почувствует себя соавтором мироздания, он начнет себя вести как партнер. И вот в таком случае действительно наш герой, он наверняка перезвонил бы со склада в офис и сказал бы своему начальнику: вы знаете, например, оранжевых коробок нет, но есть голубые, зеленые и красные. Может быть, нам из этого что-нибудь нужно? И даже если ответ начальника будет: не дури мне голову, нам ничего из этого не нужно, тебе было сказано брать оранжевые, нет оранжевых, возвращайся пустой. Но сам факт, что человек ему перезвонил, он должен будет позвать к себе этого подчиненного и похвалить его, поблагодарить, а возможно и как-то поддержать его финансово за проявленную инициативу. Ты перезвонил мне со склада и рассказал, что там еще есть. И это большая польза, это большое достоинство данного работника, и такими работниками не разбрасываются. Итак, повторим пройденный материал. Умение четко действовать по инструкциям. Это доказательство того, что есть свет, наполняющий сосуды, и есть сосуды, которые готовы наполняться этим светом. Свет, окружающий сосуды, подразумевает, что ты будешь также следовать неким принципам, которые мы не проговорили, ибо невозможно все проговорить, все описать, и нет предела человеческой глупости, чтобы начальник мог в трудовой договор внести все то, чего ты, дурачок, делать здесь не должен и не будешь ни при каких обстоятельствах. Но вы же мне об этом ничего не говорили. Но ты должен и сам понимать, что есть вещи, которые на работе не делают. И, наконец, самый главный свет, свет отраженный, ор-хозер, это инициатива снизу, инициатива сотрудника, который пытается быть максимально полезным работником этого предприятия. Вот тут мы с вами открываем для себя очень интересный дискурс, и суть этого дискурса: солнце светит, какие-то предметы, солнечные лучи нагревают своим светом, какие-то предметы, может быть, не нагреваются так здорово, как черные камни, а есть предметы, которые этот божественный свет как бы пропускают сквозь себя. Вода, например, не нагревается так хорошо, как камни на берегу. Вы приходите на пляж, песок раскаленный, а вода гораздо холоднее, чем раскаленный песок. Значит, есть предметы, которые, словно бы купаясь в солнечных лучах, не прогреваются ими, не наполняются сосуды той энергией, которую транслирует Солнце. Мы в данном случае говорим уже о оптическом явлении, о свете звезды по имени Солнце, как сказал Виктор Цой. Но самый ценный свет – это свет твоего зеркальца, которым ты пускаешь солнечные зайчики. Играли вы в детстве в такую шаловливую игру, пускали солнечные зайчики в глаза и в окна прохожим? Так вот тут говорят нам каббалисты: возьми зеркальце твоей души и попробуй посветить на солнце. Станет ли солнцу приятно, станет ли солнцу хорошо от того, что ты поможешь солнцу светить, ты вернешь ему лучик его света? Ощутит ли звезда по имени Солнце тот свет, которым ты хочешь поделиться с ним, с Солнцем? Возможно, для него, для Солнца, это настолько ничтожная вещь. Но если бы Солнце было мыслящим существом, оно бы обязательно оценило эту странную, немножко по-детски наивную инициативу человека. Давайте поможем Солнцу светить, давайте нашими зеркалами немножко вернем ему тот солнечный свет, которым мы не воспользовались, который просто понапрасну был солнцем отдан на землю. Вот это желание человека помочь Богу светить, собственно, и есть ор-хозер, возвратный или отраженный свет, которым мы с вами и будем заниматься в нашем исследовании в главе Шмини. Я думаю, что идея, которую мы подняли, достаточно для того, чтобы вам уже было о чем подумать. А пока вы будете думать, мы будем готовиться ко второй и третьей части нашего исследования. А с вас, друзья, традиционно лайк, подписка и колокольчик. Я благодарю вас за то, что вы вместе с нами начали исследовать главу Шмини. И мы обязательно встретимся в продолжении нашего исследования, которое наступит очень-очень скоро. Запасайтесь терпением, и мы обязательно встретимся на бескрайних просторах наших недельных глав. Мир вам, шалом, пока.